В прошлый раз.
Какой перек? Какой перек?
Ковы. 25-й. Очень страшно мне его преподавать.
Почему?
Почему?
Страшный такой перек. Спор про него есть большой. Ашкеназим говорят его каждый день в конце молитвы. А сфарадим не говорят. Почему сфарадим не говорят? Прямое объяснение – боятся. Почему боятся? Пишет Зоар, что вообще-то этот перек, и мы сейчас разберем немножко почему, он месугаль, он способен спасти человека из генома. Тот, кто написано буквально так, тот, кто читает этот перек каждый день, не увидит генома.
Почему не читать его?
Казалось бы. Да. Читай. Почему же сфарадим, которые так позору боятся? Пишет Зоар дальше страшную вещь, да.
Что? Пропустишь и получишь?
Пишет Зоар дальше... А?
Почему? Мы вообще...
Страшную вещь тот, кто его говорит честно.
Вау!
Это наоборот. Минутку, поймите, ровно, прям как, но наоборот. Не знаю. То есть... этот мизмор, например, начинается со слов «Давид, элеха ашем навши иса». Всевышний, я тебе посвящаю свою душу. Нефиш в смысле жизнь. В смысле низший уровень души. То есть человек, который говорит этот пасук, должен в этот момент иметь в виду, что если он будет стоять в ситуации нарушить волю Всевышнего или умереть, он должен быть готов умереть. Это кавана этого пасука.
Это
межбахнуты, да? А? Это прямо совсем ой. Говорят, сфаради, что-то мы не уверены, что мы можем о таком Всевышнему обещать. Прям каждый день после тфилы, да, вот прям находиться в состоянии, что я говорю Всевышнему на полном серьезе. Вот это вот. Объясняет Зоар, что тот, кто говорит этот Тейлим, его душа спускается в улам...
Ой, у меня барахло. Ты самый нижний мир у нас? Аламазе?
Не-не-не-не-не-не. Вот сверху Ацелут, а снизу...
Брия?
Нет, ладно, неважно, у вас тоже барха. Ладно, короче, извините, не буду, не дай бог, пытаться, чтобы не ошибиться. Выплыли в какой-то момент. Спускается в самый низкий мир. И если он говорит, например, вот этот посуд, и все остальные в этом Таилим действительно по-честному, то в этот момент его душа спускается в низкий мир, и он может вытаскивать оттуда осколки и души. Просто как магнит. Ничего, то есть это не то, что кто-то там сознательно прям представляет, как он это делает, или понимает, как он делает, чувствует. Нет. Но когда человек говорит, это Таилим Бахавана, его спускают в низший мир, он может оттуда вымагничивать. Ну, магнит – мое слово. Ну, а если, не дай бог, говорит Зоар, он не по-честному это говорит, то непонятно, как он оттуда выберется. И кто именно оттуда выберется, когда он закончит этот Таилим говорить. Как же Ашкеназим рискует его говорить каждый день? А Зоар говорит, тот, кто говорит, Тейлим Берахапаем. То есть, когда говорит Берахапаем, вот так вот себе. То есть, для того, чтобы спуститься в этот мир, нужна вот эта поза. Ашкеназим запрещено сидеть в этой позе, в принципе. На всякий случай, чтобы не сказать мне нечаянно этот Тейлим.
Ашкеназим или Сфарадим?
Ашкеназим. Поэтому мы говорим этот Тейлим, но не дай бог, не садясь в позу. А Сфарадим не рискует его вообще говорить. Нет, ну что, ладно, вот если, например...
Нет, тогда может быть...
Нет, там хуже. Там нет, можно нет, просто, что человек нет. Вдруг возвращается с тфилы, а он был хороший человек, а стал гадить.
А он что?
Там прицепилось что? Там вообще может быть... Там такое... Я очень аккуратно. Вы не представляете, там Зор такой пишет, я прям... Мне так страшно все рассказываешь, я такие... Чуть-чуть, просто чтобы вам картинку нарисовать мягко. Это мягко. Как я вам рассказываю, это мягко. Вы поняли, да? Вот, короче, да. Вот такой особенный он. Этот. Но мы его, да, говорим. Без позы. И на нем, то есть, вы понимаете, если тот, кто его говорит, не увидит в мире геном, не увидит никакого наказания в будущем мире, значит, как минимум, из него можно понять, из него можно научиться, как, ну, как чугу делать, например, что очень ценно в Луне перед Рошашаной. Или как вообще вот подходить к тем местам, где мы с вами можем как-то исправляться. Он написан по порядку алиф-бет, если вы обратите внимание. Ну, Ледовит не считается, это общее такое, а потом, смотрите, пасук-бет. Элукай, бета-беха, батахти. Алиф-бет. А второй, последующий пасук, с какой буквы гамму? Гам, чё, какой вопрос нужно задать? Где бет? Замечательно. Хотите поиграть в игру? Я вам скажу ответ, а вы скажете... Весь Таилим написан по седер алиф бет, пропущено три буквы. Первая бет, какие еще две? Нет, вы тут смотрите, ну это ваш рей, вы в другом Таилиме. Вы те смотрите, это не вам. Вав.
Нету хэт. А я
хэт
есть.
Куф, нахуй. Пропущено бук. А бук – это гематрия геном, собственно. Бук – это гематрия геном. То есть тот, кто читает этот Таилим, пропускает бук. Но бук – это запись гематрии геном. Просто слово бук – это мы с вами привыкли, что бук – это типа...
Не
спасает?
А? Не спасает, потому что гематрия геном.
Да, этот Таилим, он типа пропускает геном. Геном пропускаем. Вот. А еще, ладно, хотите еще штучку? Посмотрите, все кроме буквы алиф-бет, но есть три буквы, которые повторены два раза. То есть букв-то он пропускает, но количество букв алиф-бет сохраняет.
Нет?
Не-не. Рейш два раза, да. Ну только сначала можно... Ну, алиф два раза, посмотрите, Давид вступление, потом элеха в элукай. Uh-huh. Алиф два раза, рейш два раза, еще одна посередине, еще одна, которая два раза. Ну.
Пей два раза.
А?
Пей два раза. Ну, пей в середине и пей в самом конце.
Нет, там не пей. Ну, пей
самом последнем правде.
И пей на своем месте. Пнеилай, 16 и 22. Педеилаим. А что еще? Больше нет.
Что получилось? Что получилось?
Пей, рейш, пей.
Алиф.
Алиф.
Арпе.
Арпе.
Рафе. Ну.
Рапе.
Рафе.
Рафе. Рафуа. Мерапе.
Сам последний.
Что пугнул? Геном пропускаем. Лечение умножаем. Спасибо. Рауль Адам Лимсор Навшо Бешвиль Гдушаршим Ушмоэль Барах Кипуэль Шосема Лахай Цельбаля Байт Бешвиль Схар Муат Кмошуваль Аль Схару Ламаба. То есть он приводит мидраш, что это Рауль Адам, это как бы... Но так просто и так очевидно, что человек должен быть готов отдать жизнь за Всевышнего. Ну, вы знаете, нам вообще-то, мягко говоря, запрещено отдавать жизнь. У нас есть всего три ситуации, когда мы имеем право отдавать жизнь. У нас не то, что там можно жизнь вот так направо-налево. Вы знаете, да? Мы имеем право только в трех ситуациях. Помните, в каких? Да, мы кто в каких? Когда? Идолопоклонство.
Разврат.
И убийство. Убийство и разврат. То есть, если человеку говорят, или ты оскорбляешь там Всевышнего и поклоняешься идолу прилюдно, или мы тебя убиваем, нужно умереть. Но если, скажем, неприлюдно, то нельзя умереть. Если человеку говорят, вот сейчас ты там сделаешь какое-то там совершенно запрещенное половое действие, чтобы все видели. На самом деле, честно говоря, под вот Кидуш Ашем, да, под оскорблением Всевышнего, может подойти любая ситуация. Я слышала историю, в концлагере уже подходили какие-то там освободители, не помню, русские, американцы, кто-то уже подходил. И немцы выстроили евреев в ряд и вывели вперед. Они знали про одного пожилого человека, что он все время в этом концлагере, все время, ни разу не съел ни кошерное. То есть он вот все время выдержал, но он ел только то, что... Они его вывели перед всеми и сказали, слышите, бомбы, вот все, вас сейчас освободят. Я вам докажу, что вы просто животные, что вы не люди, вы животные. Вот, и он протягивает этому еврею кусок чего-то очень некошерного. Я не хочу брать подробности. Чего-то вот очень некошерного. И говорит, ну вот смотри, съешь, выживешь. Не съешь, убьют. И этот человек предпочел умереть. Лефи Аллаха, он сделал правильно или неправильно? Ну можно же съесть, спасибо. Правильно, потому что было дело не в еде.
Не в еде, было перед всеми.
Это было чистое оскорбление имени Всевышнего. То есть или ты человек, который служит Всевышнему, и это то, что делает, и это твое человеческое, или ты животное, которому кроме животного сохранения жизни ничего не важно, это вот называется Кидуш Ашем, это чистый Кидуш Ашем. И там не важно, через что это. Не важно, он бы сказал ему убить кого-то, или съесть что-то, или вообще чихнуть. Это не важно. Это Кидуш Ашем. Так он говорит, он приводит мне, что на самом деле Рауй. Ну, это же понятно, это же так логично. И он говорит, тут люди на земле, Мидраш говорит, да, отдают свою жизнь за маленькую плату. И он не имеет в виду там рабство. Он имеет в виду, вот если посчитать, сколько часов мы работаем, вот сколько часов мы отдаем свою жизнь, мы продаем свою жизнь, и большей частью за маленькую плату. Вот серьезно, если бы нам кто-нибудь на голубом глазу сказал, продай 2/3 жизни, там вот и сказал бы сумму, за которую мы продаем. Ну, мы бы жутко возмутились, нет? Да. Ну, чтобы же здесь люди продают свою жизнь за маленькую плату. А тут тебе говорят, тебе Всевышний за ту работу, как мы его сделаешь, даст улам аба. Даст бесконечность. И вот за маленькую плату ты готов свою жизнь продавать. А за бесконечность ты сильно сомневаешься. Это же нелогично, говорит Мидраш. Ну, если бы мы были логичными сознаниями, видимо, наша жизнь вообще выглядела бы иначе. Человек в принципе, что нифига не логично. Поэтому этот Тейлим, значит, дальше так копаем, в этой позе последние, по-моему, 200 лет даже самые великие рабанины говорят. А я не сомневаюсь, что они это, ну, они такие. Я знаю в наше время людей, что я не знаю, что они такие. Но быть уверенным про себя, что ты это будешь каждую секунду, в этот момент и каждый день, даже великие уже лет 200 не решаются. Они логичные, а мы нелогичные. Но зато мы можем предвидеть, куда работать и знать, куда смотреть. В Хасер Бук Мялев Бет, ну понятно, Лермоз Мишам Рубы Хульем, Муфтахши и Нору Эпны Гейном. Ну, то, что мы сказали. Окей. Давайте. Давид Элеха Ашем Навши Иса. Ну, что это значит, простому мы уже сказали. Так, Раши. И Давид Элехазе Мизмор Неймар Бет говорит Асиатра, да? А вот Раши. Раши говорит Навши Исай Хавен Либи. Раши говорит просто, ну как всегда Раши говорит просто Давид Элеха Ашем Навши Исай Хавен Либи. Что я Всевышний, я к тебе Хавен Либи. Ну я Я буду настраивать свое сердце на тебя. У меня нет лучшей истории, поэтому простите, если я уже 100 раз повторяюсь, но я очень люблю эту историю про Зейхэммит. Все слышали?
Нет.
Но вы-то точно слышали.
Ну, мы не помним.
Ладно, Зейхэммит. Значит, был такой великий рав, Зейхэммит. Он славился совершенно потрясающей фотографической памятью. Фотографическая память у многих, а у него была на какая-то светлость. Он вообще ничего не забывал. Все, что он учил, он помнил до буквы, что, где, как, абсолютно. У него книги, если вот, до компьютерного века, вообще было непонятно, как такое возможно. Там на каждый вопрос куча-куча где, что там, каждое слово где, как написано, в какой форме, там сумасшедшие, вот, знаете, как сегодня ты гуглишь, и тебе там выдает информацию по всему интернету, а тут человек это все в мозгу держит, это что-то сумасшедшее. И как-то он рассказал ученику, там целая история была, почему, но в итоге он как-то рассказал ученику, откуда у него эта память. Он сказал, что в Пятигорске, где Лермонтов погиб?
Пятигорск.
Прошу прощения за ассоциацию. В Пятигорске открыли первую ешиву, в нашем понимании. Ешивы были, ешив было много. Ешивы как выглядели, скажем, Воложин, например, самая знаменитая, и все остальные еще хуже были. Есть синагога, там мальчики учатся с рабаним. Где они спят, что они едят, как они едят, ну, как устроятся, так едят. Там, как повезет, так едят. Семьи местных жителей принимали мальчиков, кто сколько мог. Кому-то везло каждый день, кому-то два раза в неделю везло. Ну, как бы, как старались, чтобы каждый день хотя бы раз ели, но... Понятно, такое громадное количество мальчиков в такой форме. Например, рав Шах 2 года спал в этой же синагоге, просто у него подушка была, он клал голову. А потом он еще и подушку подарил, там кому-то надо было. Только через 2 года поняли, что ему не устроили где спать. Он такой маленький был очень, рав Шах, незаметненький в детстве. Через 2 года врубили, что ребенка не устроили где спать. Он 2 года спал себе. Маленький мальчик. Рав Арье Левин, цадик Иерушалми. Его рав Мельхер, один из его в старости спросил, когда они уже дружили. Он его спросил, ты у каких семей ты ел? У каких семей ты столовался? И он говорит, там, в Йом Ришон там-то, в Шлиши там-то, в Хамиши там-то. Он говорит, а остальные дни... Рав Арье Левин, 3 раза в неделю, все детство. Ну, как бы, очень, очень, и мальчики при этом в этих ешивах было тяжело удержаться, там при этом были сумасшедшие экзамены, и, как бы, там надо было учиться днем и ночью, там было учиться, чтобы удержаться, там, знаете, все эти экзамены на иголку, все, вот это так поступали, а потом все творили. И тут первая ешива, которая открылась, значит, в Пятигорске, вот в том виде, как мы себе представляем, то есть с общежитием, с питанием, с удобной жизнью, ну, вот прямо... И, естественно, довольно сумасшедший конкурс. Ну, еще и такое место, Пятигорск, представляете. Совершенно сумасшедший конкурс был. И будущий вот Зейхэммит, он опоздал немножко, но он так хорошо сдал экзамены, что его приняли. А он был так благодарен, что его приняли, что он прям стал учиться как паровоз. И он так учился, что он обошел мальчика, который до него был лучшим. Мальчика, парня. И он прям вставал первым, учился до молитвы, прям. Он действительно делал из чувства, что вау, приняли. Короче, он, значит, сидит утром, учится, никого нет. Он один учится, входит уборщица, не еврейка. И через несколько минут она вдруг роняет ведро с водой, падает в эту лужу, начинает страшно кричать. Он учится, он сначала рванул к ней, думал, с ней что-то случилось, а там народу набежало. Но он отошел. Сел дальше учиться, сколько людей набежало. И она рассказывает, как он ее пытался изнасиловать. Нехороший человек здесь. И, понятно, все в офигении, и все такое, пошли к Рошишиве, там милая такая деталь, что они постучали в дверь, открыла жена Рава, они начали ей рассказывать, ничего не хочу слушать, идите к Раву, это меня не касается. Короче, рассказали Раву, Рав пришел, посмотрел на эту, значит, женщину, на него, а он ничего ему делает, он не знает, что делать. Он учится. Он стоит, учится. Значит, Рош Ешивы на эту женщину, на него, жена на него, он учится. И через несколько минут Рош Ешивы так дал по стендеру, говорит, она врет, он ничего этого не делал, ее уволить, его не трогать. И ушел. Значит, ее уволили. Сказать, что его вообще не трогали, нельзя, понятно. Ну, И через такое... Ему было очень неприятно. Ему было непонятно. И он не знал, что с этим делать. У него способ, он уничтожил, может сделать. С ним мы так особо не общались. Сейчас вообще совсем не особо. Ну, представляете, да? И через какое-то время, через какое-то количество недель, эта женщина к нему пришла. И рассказала, что вот тот парень, которого он обошел на повороте, единый ее нанял. Деньги кончились. Она пытается устроиться куда-то. Ее нигде не берут. Потому что, собственно, еврейское местечко. Из ешивы выгнали, понятно, у нее какой манитин, так скажем. И что она хочет, чтобы он с ней пошел к ешиве, значит, чтобы рассказал, что он ее простил, чтобы, может, ее назад возьмут или как-то помогут, потому что у нее деньги кончились, есть семью, короче. И он представил, как это все будет выглядеть, и какое это будет позорище, что будут говорить про мальчика, который учит тоже, что... Ему так стало это все противно, что он пошел какую-то семью знакомую, договорился, что была бедная семья, им нужна была помощь, а денег не было. Он договорился, что они возьмут ее, и стал сам платить им половину денег, которые ему присылали из дома на жизнь, чтобы они ее оплачивали, чтобы она никому эту историю не рассказала. Его к себе вызвали Рош Ешива, говорит, ты что делаешь? Ты что, не понимаешь, что то, что я стукнул кулачком, сказал, он не виноват? Ты что делаешь? Все же знают теперь, что ты ее содержишь. Ты что делаешь? А он молчит. И через какое-то время вот тот парень, который все это организовал, неожиданно умер. И Рош Ешива попросил его с Дэй Хэмеда сказать бэк по этому парню. Я говорю, сначала, когда он ему сказал, у меня сначала было ужас просто ужас. И у меня потом, я шел, и я думал одну мысль. Что от меня хочет Всевышний? Вот что в этой ситуации от меня хочет Всевышний? Вот что Всевышний хочет, чтобы люди услышали? Конечно, у него была часть его, которая хотела, чтобы... Что Всевышний хочет? И он говорит, что он, все, что он по нему говорил, он вот держался вот так, за вот эту мысль. Что от меня хочет Всевышний? Потому что когда он закончил говорить, у него было ощущение, что случился какой-то солнечный взрыв. Он на склепании скинул, так что такое. И после этого он в жизни ничего не забыл. Вот он уверен, что Всевышний ему за то, что он сказал по этому парню, вот, действительно смог от всего сердца такой стыд, сделал подарок вот этой вот сумасшедшей парню. И он все свои книги, у него одна из самых больших библиотек личных, у Дэй Хэммед, он все свои книги, под... Карабугас это было, они, вот, это Карабугас было. Господи. Он все свои книги подписывал с Дэй Хэммед, не Карабугас. И главное, так я помню. Как на книге написано, я помню, а просто город скажет. Карабугас, в Карабугасе все было. Вот, то есть, Параши, или Давид, Элеха Ашем Навши Иса, Параши, когда Давид говорит Элеха Ашем Навши Иса, Эхавен Либиле Ашем, он, как будто его сердце все время спрашивает, а что Всевышний от меня хочет? А что Всевышним от этого будет? Вот, каждая непонятная ситуация, каждая сложная ситуация, что Всевышний от меня хочет? Как это в глазах Всевышнего? Эхавен Либи. А, Радак пишет, на самом деле тоже мысль очень красивая, на мой взгляд. Пасук зе у котев хамизмор в Исудо. Этот пасук это полюс этого мизмора, этого Тейлим и его основа. Бо юмар шекмоше хамуре бахицим есимло от שאליו יורה למטרה, כן שם את השם לאות ולמטרה, את כל מבוקשיו וחפציו, בין הגשמיים ובין הרוחניים, ואומר רק אליך השם אשא נפשי. אתה עיקר מגמתי, לא דבר זולתך, שכל ענייני אתה הוא תכלית מבוקשי, וכל חפציי הם אמצעי להגיע Алиедам Летахвидзе. Да, то есть он говорит, что пасук этот говорит, что Давид в этом пасуке говорит так, что так же, как человек, который стреляет из лука, он сначала должен поставить себе цель. И он стреляет из лука, глядя в цель. Он стреляет из лука, зная, куда она должна прийти. Так Всевышний, так человек должен строить свою жизнь. И вот эта цель – это Всевышний. Выстреливать своей жизнью, как стрелой в цель Всевышнего. Окей. Все, понятно. И мне кажется, что что-то родак и все рассказывает. Ладно, все, хорошо. Пасук бет. Элокай, бха батахти, алевоша. Всевышний, я в тебе уверен, и мне не будет стыдно. Алья, альцо и райли. И никакие враги не смогут меня заставить, ну, понятно, перестать так думать, как-то все равно. Ну, в принципе, да. У Ильвы Батахти Быха, едайте шило авош, велой смехо и вайбами бомбомфунти. То есть так, как я уверен именно в себе, так как моя уверенность именно в себе, то мне не придется в жизни сидеть. Вы замерзли?
Нет. Она не поняла. Ты все время делала так от радости. Она подумала, ты мерзнешь.
Что?
Я вспомнила.
На самом деле здесь очень много, в этом Тейлим очень много про качество. Вот, например, в этом псуке, что не будет стыдно, да, что не буду стыдиться, потом будет пасук про нава, про скромность и так далее. То есть одна из вещей, которую он здесь пишет, что наша Тора, она Тора, основанная на человеческих качествах. Ну, человек, который действительно живет по Торе, он обязательно работает над своими качествами. То есть если ты видишь человека, который, скажем, другого человека тяжело видеть, теоретически, если можно видеть человека, что он как бы живет по Торе, но как человек он абсолютно отстой, и как человек совершенно с этим не старается ничего делать, он не живет по Торе. Это невозможно, это первичное базисное требование.
Если выполнять заповеди?
Это большая часть заповедей, работа над своими качествами, работа над своей личностью. Это большая часть собственной заповеди. Что такое лобуша? Элукай бы табадахти вело авоши. Я в тебе уверен и не буду авоши. Это по-русски плохо звучит, мне не будет стыдно. А? По-русски это хорошо, чтобы человеку было стыдно, правильно? Это, как это по-русски вело авоши? Я не буду опозорен, наверное.
Не
стыжусь. Не стыжусь, это же тебе по-русски хорошо, чтобы человек у меня стыдится, да?
Почему? Хорошо.
Устыдиться. Вот, а здесь плохое
имеется. Устыдиться. Вот это очень устыдиться. Да. Нет. Опозоренным это другое.
Сам себя.
А, в этом смысле. Да, наверное.
Если человек что-то плохое делает, потом почувствует.
Вот это не про то. Вот это не про это. Вообще, да.
Неправильно.
Нет. Вот не это. Тут про плохое. Типа, вот то, что нужно испытывать, когда человек что-то сделал плохое, должно быть харата. В чем разница, понятно, да? Бушает человеку плохо. Бушает, когда человек вот чувствует плохо ему. Погано ему, грязно ему. Ну, вот эти
ощущения. Я и говорю.
Минутку. А харата, вот это плохое чувство, это не надо чувствовать. А это чувство, оно только вредит. Оно заставляет, оно человека уменьшает, унижает, оно человека, ну, оно не дает человеку никаких сил никуда двигаться. Это вот чувство, которое... Ну, просто там, знаете как, ну все, ну я уже такой плохой, ужасный, отвратительный, пошел-ка я в депрессию. Не знаю, что с этим чувством еще можно сделать.
Почему?
А то чувство, которое нужно испытывать, когда человек сделал грех, это называется хорота.
Ну, человек раскаивается.
Вот, раскаиваешь, вот это хорота, другое чувство.
Впечатление, что это, знаете, какая-то ситуация, что тебя поставили, ну, что-то про тебя там, ну, как-то оно внешне, как-то позорит, как-то
так. Может быть.
Когда сам.
Нет, оно это... Ну, сам почувствует. Ну, сам почувствует, что он сделал.
Ну, человек делал плохо, это должно быть очень там сильное чувство, горячее, но чувство, которое... Не делает человеку униженным и не делает человека сломанным. А хорота, знаете, одна говорю, как мы делаем хорита, ну, скажем, если я тут выгравирую, там, мама, я тебя люблю, гравировка. Тоже хорита, те же буквы. Типа хорота это что-то, что я прямо поняла, что это неправильно, прямо выгравировала себе на сердце, что вот нет, вот это не для меня. И как. Немножко как
татуировка?
Татуировка такая, типа, не забуду, мать родную. О, не забуду. Не забуду. Только на сердце. Там, не забуду, вот так не делать. Не... Это что-то, что ну, человеку дает.
А ну, то есть человек что-то сделал, и он как бы...
Ну, он смотрит хорота.
И получил какой-то или тот результат.
Не-не-не-не.
Он сделал неправильный шаг, и потом он раскаивается.
Не результат. Да, не в результате дела, а именно в самом шаге. Человек что-то сделал или что-то почувствовал, как себя повел, или что-то сказал, неважно. И ну, понял, что он не хочет таким быть, он не хочет так повторять. И он делает над собой такое моральное усилие, что он как будто выжигает в себе, что нет, я так больше делать не хочу, я так больше делать не буду.
Ну, понятно.
Но это вообще не должно быть вот... вот этот разрушающий стыд, гадостность, вот, ну, вот это все. То есть, если рука бы хаба такти влоа воша, если я уверена в Всевышнем, как мне это поможет никогда не испытать вот этого разрушающего чувства, вот этого саморазрушающего вот этого стыда, когда...
Вот, чувак!
Считает, что...
Во-первых, шува сама в себе. Во-вторых, вообще, скажем, если мы начали с первого псука, что человек, он должен стараться, чтобы у него в жизни было как такое, ну, как кивун, да, как ахвана, как вот такая матара, куда он идет, он за это держит, он... Теперь, я бы гадоль, я в общем же знаю, что я стараюсь идти в правильном направлении. Так даже если я тут там оступилась, тут там сделала не то, но я же понимаю, что в основном я иду в правильном направлении. Мне себя как личности нельзя стыдить. Не просто не надо. Мне себя как... Мне нечего стыдиться моего я. Потому, ну, оно же... Мое я, оно часть чего-то очень большого и правильного. Быхаба такти было авоша. То есть даже если человек чувствует, что вот у него начинается депрессивное состояние, я видела чудесную картинку, иллюстрация депрессии, лежит человек на кровати, весь в паутине, и надпись, так мне и надо. Вот как только человек чувствует, не дай бог, малейшее направление к ощущению, так мне и надо, это не шува. Это вообще не то. Это тупо бошу. И Давид здесь только минус сосредоточится на мысли. Ну, у меня же есть цель в жизни, у меня есть дорога в жизни. Я понимаю, куда я иду, к кому. Окей, я человек, я ошибаюсь. Я же понимаю, куда я иду. Какой там буш? Он такой, окей, так здесь надо сделать хорота, здесь надо решить, что вот туда я не пойду, вот тут я проверил, сюда не надо, вот тут я проверил, тоже сюда не надо. Как-нибудь надо себе какие-то знаки там поставить, что мы туда не идем. И продолжать. Ну, может быть, там дорогу надо корректировать. Нормально. И продолжать. И ну кай бы хаба такти, ва воша. Ариансу и вайли. Потому что если я делаю вот я авоши, если я чувствую вот эту вот разрушающую бушу, единственное, кого это порадует, это моих врагов. То есть каких-нибудь абстрактных врагов, которые радуются, если мне плохо, и если то, что я делаю, это для меня плохо, вот их это порадует. На самом деле, если подумать, какое количество культур возвели вот это вот...
Страдания.
Вот эти страдания, вот эти вот, ну, всякие саморазрушающие mm-hmm. вещи прямо чуть ли не в праведность. Mm-hmm. Это, ну... Очень пугающе. На самом деле нужно знать, Всевышнего это не радует. Это радует только наших врагов. Ну, как в всяких песнях на идыш поется, значит. Давайте не радовать врагов, короче. А, пасук гимал. Гам кольки виха ло явушу. Явушу абугдим рейкам. А, также все, кто... Все, кто к тебе направляются, не будут стыдиться. Направляться к Всевышнему можно по разным дорогам. Вы знаете, что море разошлось на 12 дорог. У каждого, если человек идет к Всевышнему не точно так, как ему или я, это не значит, что он не к Всевышнему идет. Если он, ну, есть много дорог, как идти к Всевышнему. Если человек идет к Всевышнему, Всевышний четко, ясно сказал, как ему идти. У нас есть Тора, у нас есть устная Тора, у нас есть мудрецы. Там есть огромное количество разных вариантов и так далее. Если человек идет по этой дороге, его Бошу, ему там не надо будет стыдиться. А кто Бошу? Абугдим рейкам. Кто я Бошу? Абугдим рейкам. Раши пишет Абугдим рейкам. Агазланим, Ахасманим, Амойшевим, Ининам рейкам, Минахасеем. Что, например, грабители, они в конце концов окажутся пустыми от всего, что они награбили. На самом деле, если вы посмотрите, это очень, очень, очень часто случается, что это интересно. Мы как бы мы привыкли думать, что ну да, сейчас на глазах. Ну, все время что-то такое происходит прикольное, когда. Да. Что, кто будет стыдиться? Абугдим рейкам, что все, кто идут против Всевышнего, им будет и стыдно, и это все равно пустое, это все равно ни к чему их не приведет. Раши говорит, как грабитель, который в конце все равно придет к тому, что останется рек, да, останется пустой. Выключите звук, я хочу с вами поделиться каким-то пониманием. Но очень интересно. Ну, интересно. Вот как люди реагируют, интересно. Все очень интересно. Какие-то эмоции людей вызывают, какие мысли людей вызывают. Очень интересно. Я им сказала потом, чтобы они взяли этот листочек и просто прочитали, вот как часть себя, которую не нужно выкидывать. Которую... Это очень интересно. Окей. Пасук далее, четвертый пасук. Даркеха ашем годи эни орхотеха ламдени. Твоим дорогам твои дороги Всевышний Одеяни, да, как Одеяни, ну, скажи мне.
Включи.
Орхатеха ламдени. Орхатеха, типа, как надо жить. Как Орхаим, да, как тут Медот, Орхаим. Вот, то есть, если Торатеха, это больше, да, Даркеха, Дерахаим, Орхеха это Орехаим. Куда жить и как жить? Мальбим, Даркеха. Даркеха Байнян, Црахава Навшиим. Илакеш Лада Драхав, Шидерах Уакаво Рабим. Адераха Гадоль, Ваорхим, Эм Амиста Афим, Мина Дераха Гадоль, Эледзададим. Адрахим Агдолот, Дай Баудаа, Орхим Пратиим, Цихим Лимо. Он объясняет так, что Орхаим, да, Орех это как тропинка. Есть большие дороги и есть тропинки. Есть дороги, по которым должно идти общество. То есть ты относишься к еврейскому народу, должен идти вот по этой большой дороге. При этом у каждого там должна быть своя тропинка. То есть человека должна интересовать и общая дорога, она не просто так. И каждый должен научиться, что такое быть часть своего народа, часть своего общества, и человека должно интересовать, а где моя личная тропинка? Орхатех апритиим. Где вот в этом, во всем большом и важном, что имеет огромную ценность и важность, где внутри этого, то есть, понятно, что тропинка, она же не уйдет из большой дороги, она существует внутри дороги, но она личная. Но она про личные отношения между Всевышним и человеком. Меня Всевышний сделал именно с такими способностями, именно с такими данными, ну вот именно такой. Моя тропинка, она соответствует только мне, она не может соответствовать кому-то еще. И меня лично, меня как личность Всевышнего может привести только моя тропинка. И это важная работа. Потом, как бы, интересно, есть культуры, которые очень провоцируют человека на помощь, на поиск тропинки, на поиск личного. Настолько, что человеку кажется, что общая дорога это вообще фу и вообще неинтересно, и там, где людей много, это точно не то. Есть культуры, которые провоцируют людей быть обязательно внутри отряда, внутри общего. И любой шаг влево, шаг вправо раскрыл. Поэтому это очень мало даже метафорически. То есть это действительно нужно сделать какое-то вот свое интеллектуальное усилие, представить, как это, когда важна и дорога, и тропинка. Когда важны и национальные, и общие, и мы как евреи, и я как личность, что это... И быть частью общей дороги, и быть частью, и чтобы у меня была своя абсолютно, да, личная тропинка, ничья больше. Убаним шальдрахеха одиэни, эма драхима кольльот, шебеэм тан ик эт оламха кигон рахамим ваханина, орахапаем вахесет и так далее, вот одиэни лимаан «Итнаэк баэм, кмоши неймар, шалахта бедрахав, мау рахум» и так далее. «Варахаха ламдэни, хэм апратим». Ой, можно водичку попросить? «Амит пардим медераха гадольши, итнаэшнин гашэм баэтим пратим». Он говорит, что и это все машаль, то, что мы говорим про то, что должен найти каждый человек в своей жизни, это машаль на то, как Всевышний управляет миром. Что Всевышний, есть у него есть общее управление всеми людьми. Ашгаха клалит, то, что называется. Например, Юд Гимал Медот Рахамим, это Ашгаха клалит. Абсолютно весь мир, Закая, весь мир имеет право на Юд Гимал Медот, на Рахамим, Хе, Ле, Рахапаем, Рав, Хесед, вот это все. И при этом есть Ашгаха просить. И одно не спорит с другим. То, что я часть цибуры и получаю ашгаха клалит, абсолютно не оспаривает то, что у каждого человека есть ашгаха абсолютно-абсолютно против. Окей. Хадрихени баамитеха веламдени киата элукаи иши отха кивити кольем. Адрихени, да, направь меня в своей правде, научи меня, потому что ты, Бог моего спасения, вот хаки вити кураем. На тебя я настраиваюсь каждый день. Есть браха, которую мы, можно сказать, есть беркота Тора, утром мы говорим утреннее благословение, есть беркота Тора, благословение на Тору, что так же, как нельзя есть, там, не знаю, яблоко, если не скажешь благословение на яблоко, нельзя учить Тору, пока не скажешь благословение на Тору, так как мы не знаем, в какой момент мы будем говорить и думать Тору в надежде, что постоянно, мы уже утром, когда встаем, первым делом говорим Берката Тора. И там мы говорим Баруха Та Ашем, Лукейну, Мелах Олам, Амиламет Тора, Ламо Исраиль. Да, он учит Торе свой народ Израиль. И была знаменитая история, что был один человек, не еврей, который начал учить Тору с Рав... Я не знаю, как он на него вышел, но он ни много ни мало учил Тору с Рав Лихтенштейном. Если вы там погуглите, посмотрите, совершенно потрясающий современный Даршан. Знаешь, какой Даршан? Ну, вот те, кто вот рассказывают очень красиво. Ну, это всю историю были такие люди. Вот один из лучших современных даршанов Рав Лихтенштейн, очень знаменитый, Рашлома Лихтенштейн, в Нейбраке тоже живет тут недалеко. И он учился, почему, каким-то образом, как это сложилось, но он учился, дяденька приехал по там работать в университет Бар-Илан. Совершенно не еврей, очень заинтересовался еврейским, сначала просто философией, потом вот чем-то уже совсем таким, выучил иврит, и каким-то образом смог добиться, чтобы с ним работать, что начался. Теперь дяденька постдок на постдоке, ну, очевидно, очень умный человек, И с ним все сидит, учит какие-то простые вещи, он не понимает. Вот не идет у человека. Он его отвел к Рав Каневскому тогда еще. Но он прям недалеко. И говорит, я не понимаю, как это может быть. Очень умный человек, мучает такие сложные вещи. Он его прям стопорит. И Рав Каневский говорит, а что ты удивляешься, у него же нет меламеда. Так Рав Лихтенштейн не понял, говорит, да нет, я его учу. Говорит, нет. Ты его учишь, а меламеда у него нет. А меламед, Туран, Аму, Исраэль, кто? Кто меламед евреев? Я говорю, что действительно, он сделал гиюр, у него... Вообще. Так он уже потом ему сам сказал, о, меламед появился. Меламед включился. То есть, это не просто, это не то, что я не буду ничего делать, и просто так, Всевышний, значит так, Адрихеня Бааматеха, ты меня давай вере научи, ты меня давай своей Торе научи, а я тут пока посплю. А ты мне давай там какие-то знания спусти. Нет. Во-первых, не дай Бог, чтобы все... Извините, я сейчас ужасно. Не дай нам Бог, чтобы нас Всевышний вере учил. Вот. Ему-то, конечно, не сложно. Но вот я никому не пожелаю оказаться в ситуации, когда его прям... Как лучше самим глазки открыть и вокруг оглянуться, что все время какие-то такие штуки происходят, ну постоянно же, ну кажется, я опять закрыт. Не-не-не, я сегодня. Ничего такого. Не-не-не. Я сегодня приезжаю сюда, хочу взять книжки, у меня набор книжек по Тейлим, которым я эту лекцию читаю, готовлю. И этого сумки с этими книжками нет. Оказалось, что муж решил, что я забыла, и решил мне помочь, и поднял мне их домой. Ну, тяжелая сумка, спишка, садик, помог, однозначно, я в таком немножко в офигении, потому что со всем уважением говорить все наизусть, это, ну, не правильно, мы что учим они, как там Эстер это все поняла, запомнила. И я вхожу сюда, и на столе лежит микроот Гдолотели. С точки зрения Кадышборгу, нам сегодня надо было учиться по Раши, по Мальбиму, по Радаку, а не по тем книжкам, которые приготовила я. Теперь сказать, что ну и что кто-то забыл. Нифига, извините. Здесь очень, ну, я здесь знаю все книжки, не было ее. Но я бы не таскала. Ну, не таскала бы я вот эти кирпичи из дома, если бы здесь вот это было. Я несколько раз здесь обыскивала, не было ее тут.
Там
не
очень нужно.
А?
Там не было мужчин.
Ну, я не могу там среди мужчин сказать. Они сказали, что там Гмарот Мишнает, что там микроэгол не очень. Мне было неудобно настаивать, чтобы искали. Здесь я обыскала все. Чудо. Это что-то, что происходит каждую минуту. Вот на этом уроке Всевышний хотел, чтобы вы услышали вот этих мифаршим. Поэтому меня и посадили вот с этими мифаршим. Да я бы не... Ну, правда, была бы здесь эта книжка. Прям, вы представляете, ну, да, я все время с этими тосками. Ну, просто вы представляете. И это каждую минуту что-то происходит, постоянно. Вот открыть глаза. Лучше нам, чтобы он был меламед, чтобы он нам помогал, но мы как-то сами, а не чтобы он нас, не дай бог, да, адрихенивая, поэтому ламдени, чтобы ты был мой меламед, чтобы у меня все открывалось, все получалось, все училось, а я буду стараться. Киата Элукей Иши. Ой, еще это рассказала эта рабанит. Она рассказала, что внук Рав Ильяшева ей рассказал, что дедушка уже, как Рав Ильяшева жил, был сильно за 100. И он, когда не учился, он все равно все время что-то шептал. Он очень много учился, но когда не учился, он все время что-то шептал. И он какое-то время его подслушивал, что он шепчет. И вот он, когда не учился, он шептал один пасук. Он повторял один пасук. Ваани бахаздыха батахти егей леби бешватых. Ваани бахаздыха батахти. А я уверен в твоем милосердии. Обрадуй мое сердце. Ваани бахаздыха батахти егей леби бешватых. Когда у него были свободные минуты, что он не учился, он все время этот пасук говорил. И все время стараюсь этим пасуке. Это по смыслу очень похоже на наш пасук, который мы... Киатай Лукей Иши, от Хаки Вити Куайон, ты Всевышний, мое спасение к тебе. То есть обратите внимание, мы пока все время, на самом деле, Давид так или иначе крутится вокруг одной и той же мысли. Да. Все время вокруг одной и той же мысли. Но у сердца должно быть направление, у мысли должно быть направление, у человека должно быть направление. Направление должно быть Всевышним. Есть куча дорог, как Всевышнему пройти. Есть куча тропинок, как Всевышнему пройти. Если направление правильно, ты к нему придешь. Вот этот твой парень, о котором я сегодня рассказывала, он очень... Ему очень важно соблюдать мусор, ему очень это важно. И он очень много ищет какие-то там объяснения, подтверждения, возможности. Хотя, казалось бы, напрямую же все написано, что нельзя, да?
Да.
Но у него там целые, не знаю, куски всяких идей, текстов, где он что-то там. Это же все очень просто. Или ты... Вы помните вот эту вот китайская метафора, что можно учиться стрелять в цель, а можно стрелять куда угодно, а потом подрисовать цель.
Да.
Потому что моя цель? Если моя цель, чтобы Тора меня обслуживала, вот у меня есть что-то, что я хочу, и мне просто надо с этим жить со спокойным сердцем. Я как-нибудь должен Тору к себе приставать, чтобы она мне помогала жить со спокойным сердцем. Это... Или есть Всевышний, это объективно, он есть. Есть я, который идет к нему.
Да.
И уже потом, конечно, там целый мир возможностей, как с этим, как туда идти и так далее. Зхор хамеха ашем, вахаздеха ки меулам гема. Помни твое милосердие, Всевышний, понимаете, да? То есть мы в Элуле, как это всегда попадает точно, я не понимаю, но понятно, что это говорит... Что кроме того, что главная часть моей тшувы, это не копаться в грехах, а это настроить себя, куда я хочу дойти. А уже потом, то, что там мешает, то, что неправильно, конечно, по дороге почистить надо. Но у меня не цель рассмотреть, где я не такая. У меня цель поставить, у меня цель высоко идти. У меня цель высоко лететь, а то, что там лететь мешает, ну да, надо почистить, конечно, чтобы лететь. Теперь, с другой стороны, есть Схора Хамеха. Не все, что у меня не все получится. Поэтому Барух Ашем, Всевышний Мерхаман. Но Всевышний Милосердный. Пожалуйста, Схора Хамеха, Выхасадеха, Кими Уламема. Потому что они навсегда есть. Очень прикольные посылки. Я тут на секунду перескочу. Ладно, давайте подряд побежим. Хатот Меурай, Упшаай, Альтискор. Грехи юности и преступления, которые я делал, не вспоминай. Кихаздеха. Почему? Не потому, что я там такой молодец, а потому, что ты такой. Потому, что у тебя очень большой хэсэд. Сфор ли аталы маантув хашем. Ради того, ради твоего добра. Всевышний то, Всевышний он добро. Его природа делает добро. Он хочет мир добра. Я хочу идти в добро. Если я сейчас буду... Ну, я стараюсь делать свое, стараюсь. Но если я всю жизнь только буду про эти плохие вещи, грехи вспоминать, ну, где же там будет тоф? Ну, все, отработали, полетели в ТОВ. Оставляем рай, летим в ТОВ. Лиман Хаздыха, потому что он хэсэд. ТОВ вы иша рашем алькен, еруха таим бедер. У нас есть главное правило, аф урахум, аф атах рахум, аф ухасуд, аф ата, что да, все должны быть стараться похожи, как девочки говорили. У меня есть идеал. Я хочу быть похожей на своего идеала. Все должны быть похожи на своего идеала, мы должны быть стараться похожи на Всевышнего. Он у нас идеал. Он у нас тот, на кого мы должны стараться быть похожим. Он добрый, и мы должны стараться быть добрыми. Он прощает, мы должны стараться прощать. Мы должны стараться в своих качествах быть похожими на Всевышнего.
Ты мой герой.
Ты мой герой. Всевышний. Как говорил мой приемный мальчик. Ух, Всевышний молодец. То выеша альшем, алькен, ереха таим бадарах. Всевышний добрый. Всевышний хороший, Всевышний прямой. Поэтому Юреха Таимбадарах, поэтому он учит тех, кто грешит, идти в дороге. Теперь можно это объяснить в дороге, в смысле... А можно учить, что они все еще в дороге. Он их... А пока не в дороге. Может, Юре учит, как Тора. А, нет, не как в наше время, нет. Не в этом смысле, не расстреливай. Нет, учит. Ну, типа, они еще в дороге, да, они хатаим, они грешат, они ошибаются. Помните смысл слова хотэ?
Да.
Они промазали, они мажут. Всевышний прям по дороге учит, по дороге все время.
Ну,
ну, окей. Юдха анавим бемишпат вейламед анавим дарко. А кто лучше учится, кто быстрее его узнает? Человек, у которого есть качество анава. Человек, у которого есть качество скромность. Знаете, как есть в хасидуте такое, чем больше они, тем меньше анохи. Да? Чем в человеке больше, тем меньше туда, куда есть протиснуться Всевышнему. Есть, что если человек внутри себя, как бы, я, это важно, это классно, но я не прям такой, что весь мир перекрывает. Со всем уважением к моему я, есть там такое большое анохи, есть такое большое я. Чем больше даешь место для Всевышнего, а это и есть скромность. Скромность – это когда ты понимаешь, что ты не корь-яхоль, что ты не все. Чем больше ты скромный, тем больше там есть место для Всевышнего. То есть вот опять то, что мы говорили, что это все строится на качествах. И, соответственно, Юдхана Римба Мишпат, Вилам Эдна Римба Вилам, что именно они в суде им будет легче выиграть. Колер Хот Ашем Хесет Веймет, Венцор Брито Вейдутав, Леман Шимха Ашем, Салахта Лауни Кирав-У. Посмотрите, в посылке Далев. Ради твоего имени Всевышний ты простишь мои грехи, потому что они большие. Не поняла.
Да.
Должно быть типа так. Всевышний, ты меня прости, пожалуйста. Знаешь, как дети говорят. Во-первых, я не заметил. Во-вторых, я нечаянно. А в-третьих, это не я. Прости меня, пожалуйста. То есть мы привыкли говорить прости, типа это, ну, да ладно же, что там. А что он говорит? Ради твоего имени Всевышний, прости мои грехи, потому что они большие. И Раши, чтобы мы это поняли, говорит очень маленький комментарий. Ки наэ лирав лисло хавон рав. Ты кто? Ты же очень большой. Ну ты же кто? Ты у нас Леман Шимха Ашем. А как мы говорим обычно? Шимха Ага. А Гадоль?
Угу.
Ты у нас Гадоль. Ты у нас самый Рав. Ты Рав. Ты у нас вообще Коль Яхоль. Как раз тебе подходит. Прощать мои грехи. Они тоже вполне себе...
Большие.
Да.
Нет, ну меня как-то не стоит.
Чего еще? Раши на Эли Рав, Лесло Хавон Рав. По-моему, стихи вообще. На Эли Рав, Лесло Хавон Рав. Подумайте, какая красота. Мы просим Всевышнего. Ну, правда же. Да. Я как ты. Все сложилось. Да, у меня большие грехи. Во-первых, я работаю, я иду по этой дороге. А во-вторых, именно ты такой большой. Тебе как раз... Именно большие грехи вообще прекрасны.
А, в этом...
Ки, Лиман Шимха Ашем Салахта Леавони Ки Раву. Почему ты мне просишь грехи? Потому что их много. Ну, типа...
Ну, с маленькими легкими я сам уже справлюсь.
Не, я не справлюсь. Не, может, я не справлюсь с маленькими легкими, но, скажем, сказать, я в жизни столько натворил, если бы я там что-то чуть-чуть, конечно, куда мне, я уже такого наворотил. Ну и классно. Маленькие люди наворачивают маленькое. Чтобы наворотить большое, нужно быть большим. Так ну, если я не такой не большой, что я такого наворотил, я как раз подхожу для работы Всевышнего, который самый большой. Я просто прекрасно подхожу.
Но... Отмазка хорошая.
Я прошу прощения, если в этом Тейлиме что-то сказать неискренне, вы бы не поняли, что может быть. Так что тут все, тут все максимально серьезно и максимально честно. Так, ладно, дамы. Я это самое.
На
да.
Следующий раз. Спасибо.